Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Объединение Германии. За и против 20 лет спустя. Почему шотландский суд отпустил ливийского террориста? Экологические последствия российско-китайской газовой сделки и проблемы безработицы в Турции, плюс тысячи рабочих из России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Германии в преддверии празднования 20-летия объединения страны, которое торжественно отмечается 3 октября, в прессе все чаще звучал мотив, что, мол, многое в оценках этого события и его следствий зависит от взглядов или от взгляда, точнее, от личности оценивающего, от его происхождения и возраста. Разнообразие взглядов и оценок событий 20-летней давности и их последствий действительно велико, рассказывает Юрий Векслер.
Падение Берлинской стены и режима коммунистов, да и само объединение, почти все немцы встречали с энтузиазмом в эйфории. А вот все дальнейшее жители западных и восточных земель, молодые и старые, в обеих частях Германии видят, конечно же, по-разному. И когда читаешь, например, результаты опроса, согласно которому 40% немцев верят, что бывшие западные и восточные Германии срослись, а 56% опрошенных видят все же еще заметные различия в жизни Востока и Запада страны, то возникает закономерный вопрос, а что именно определило такое мнение большинства? 47%, согласно одному опросу, видят объединение уже законченным, но в восточных землях так считают только 17%. На вопрос, получили ли вы личную выгоду от объединения, в восточных землях «да», ответили 42%, в то время как в западных 37%. 52% западных немцев уверены, что жизнь в восточных землях улучшилась, и даже полагают, что восточные соседи уже живут лучше, чем они сами. 75% восточных немцев придерживаются противоположного мнения. И все же. В эти дни министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер представил очередной ежегодный, на этот раз юбилейный правительственный доклад об итогах объединения. Томас де Мизьер.
Германское единство вошло в пору зрелости. Мы хорошо знаем теперь, что стоит за этим понятием. И поэтому я с радостью и гордостью представляю достигнутые за 20 лет результаты объединения, которыми все немцы могут гордиться.
Обозреватель газеты «Märkische Allgemeine» Клаус Рост напомнил в эти дни критикам объединения и ГДРовским ностальгикам исходную экономическую ситуацию объединения страны. Некоторые приводимые им цифры из доклада Томаса де Мизьера. Клаус Рост.
Экономика ГДР была ориентирована на экспорт в бывшие соцстраны. Туда уходило от 60 до 70% произведенных товаров. 90% всего экспорта приобретал СССР. Когда Горбачев в 90-м году заменил так называемый расчетный рубль на твердую валюту, это было, по словам последнего премьер-министра ГДР Лотара де Мезьера, смертельным выстрелом для экономической сети соцстран и конкретно для большей части экономики ГДР. Об этом нужно помнить, говоря о результатах объединения. Конечно, было немало грубых ошибок Тройханда, организации, занимавшейся приватизацией объектов экономики бывшей ГДР. Были и налеты искателей легкой наживы, были и тысячи не всегда оправданно закрытых предприятий. Но за прошедшие годы возникли тысячи новых производств. Только в развитии местного транспорта, в реконструкцию, ремонт дорог и в очистку водных путей в новых федеральных землях было вложено 40 миллиардов евро. Средний доход в новых землях вырос с 91 по 2007 год на 85% и составил в тот момент 1260 евро в месяц. Рост дохода в западных землях был меньше на 40%, но сам доход составляет на человека в среднем 1603 евро. В целом же в новые земли было инвестировано от 1,6 до 1,8 миллиардов евро. Это совсем немало, то, чего удалось сделать за прошедшие годы.
Was in dieser Zeit geleistet wurde.
Упомянутый Лотар де Мизьер – двоюродный брат нынешнего министра внутренних дел. Выросли они, потомки бежавших когда-то из Франции в Германию гугенотов, по обе стороны стены. Это поколение знает страну до и после. Но я хотел бы отвлечься от статистики и оценок участников процесса и обратиться к тем, кто родился в год объединения страны. Насколько единой видят ее они? Интервью с ровесниками объединения Германии проводят в эти дни многие радиостанции и телеканалы. Вот три очень разных примера. Молодой человек из бывшей ГДР, Лукас Бредфельд.
Я родился 15 августа 90 года в Дрездене, где и живу. Сам я ГДР помнить не могу, но кое-что я узнал от родителей и бабушки с дедушкой. Это был, как я понял, очень упорядоченный и спокойный образ жизни. Мой отец тогда работал в какой-то мастерской. Его всегда немного раздражала атмосфера общего равнодушия и то, что никто, собственно, не делал то, что должен был. Мы жили в малометражке, и я помню, как это все выглядело. Все такое серо-коричневое. Сейчас все эти дома капитально отремонтированы и выглядят куда привлекательнее, покрашены в розовые, подобные приятные глазу цвета. Конечно, это не лучшее решение, но уж во всех случаях дома не выглядят так удручающе, как раньше. А вот старого здания моего детсада вовсе нет. Наверное, в нем было слишком много асбеста. От ГДР еще кое-что осталось. Здание школы или дворец культуры, типичное для ГДР строение. Все это шрамы того времени. Я думаю, что и сама ГДР тоже вроде шрама в немецкой истории, но и своего рода ее обогащение. Я чувствую себя больше саксонцем, нежели восточным немцем. Да и мне вообще не нравится это вечное деление на западных и восточных. Оно все еще существует, но от поколения к поколению будет постепенно исчезать.
Ровесник Лукаса Бредфельда, родившийся в Западной Германии, Кристиан Матц.
Я из Хофхайма на Таунусе. Родился 26 июня 90 года в Висбадене. Учусь в Дармштадтском техническом университете на факультете прикладной механики. Идею учиться в восточной части страны я не отвергаю, но в маленькие города не хотел бы ехать. Мне нравятся метрополии, такие как на Рейне или на Майне, поэтому учебу в Лейпциге или Дрездене я могу себе представить, как, впрочем, и в Гамбурге или Мюнхене. В школе, должен сказать, нам о ГДР мало рассказывали. Вот Второй мировой войной перекармливали до «не могу», а про более позднюю историю очень кратко. Если я что знаю об этом, то прежде всего из интернета, а также из фильмов и статей в газетах. Жизнь без компьютера я себе представляю с трудом. То, что раньше делали с помощью почты и телефона, сегодня делается через имейл, также распространены в кругу моих друзей Facebook и другие социальные сети. Если я сегодня думаю о свободе прессы и свободе передвижения, то и не из-за наших исторических реалий. Я при этом больше думаю об Иране, Китае или Северной Корее. Тема цензуры для меня актуальна в том смысле, что предыдущее правительство хотело ввести в интернете запрещающие знаки остановки, как на дорогах. Актуальна для меня и тема защиты личных сведений в связи с Google Street View. На эти темы лично я, по крайней мере, много размышляю.
Попадали среди опрошенных и новые молодые коммунисты. Вот один из них – Тони Раймерс.
Я родился 21 января 90 года в Потсдаме и учусь на математическом факультете университета Магдебурга. Я работаю в молодежной организации левой партии, потому что левая выступает за пацифизм и за преодоление капитализма. Это не значит, что я хотел бы возвращения так называемого реального социализма, как в ГДР. Но действительно было бы лучше, если бы так называемое объединение проходило поэтапно, шаг за шагом. Настроениями в ГДР тогда воспользовались, чтобы форсировать объединение. А при этом были в ГДР вещи, достойные сохранения. Равенства и справедливости нет, и ничем нельзя оправдать, что зарплаты за одну и ту же работу в восточных землях все еще ниже, чем в западных. Многие огорчены тем, что шансы сотворить нечто новое не были использованы. Уж точно никто не желал массовой безработицы и того, что в первой половине 90-х новые федеральные земли использовались только как рынки сбыта, того, что западные фирмы все, что смогли, сравнялись с землей. Этого точно никто не ждал и не хотел. Люди желали воплощения идей свободы. В фильме «Гудбай, Ленин» в одной из последних сцен космонавт Зигмунд Йен в роли главы государства ГДР объявляет о своем решении открыть границы и говорит при этом: «Социализм означает быть ближе к другим и дружно жить вместе с другими. И если бы наше объединение происходило под знаком того, что предстоит работа равноправных энтузиастов по созданию нового общества для всей Германии, то у нас не было бы тех ужасных последствий, какие мы видим сегодня».
Интересно, что молодые активисты левой партии есть и в западных землях тоже. Немецкий журналист Норберт Кухинке, прославившийся в России своей ролью иностранца-слависта в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон», в беседе со мной процитировал приписываемую разным авторам немецкую мудрость.
«Если кому-то 20, и он не коммунист, значит, сердца нет. Если он 40, есть что коммунист, значит головы нет. Да, головы нет.
Так или иначе, все исследования в целом демонстрируют явно позитивный баланс после 20 лет существования единой послевоенной Германии, а также и то, что при жизни еще нескольких поколений проблемы и общенациональная дискуссия по поводу объединения страны будет продолжаться, хотя и по затухающей. Две интересные цифры из доклада де Мизьера, о котором я уже говорил. За годы после падения стены из восточных земель в западные переселились 2,7 миллиона из 16,5 миллионов человек. Это в основном образованные молодые люди. Из западных же земель в восточные приехали 1,6 миллиона человек, в основном бизнесмены и менеджеры. Томас де Мизьер.
У нас за 20 лет произошло такое изменение структуры населения, которое редко можно было наблюдать в мире вне военного времени и волн беженцев.
Интересно, что возвращение обратно из западных земель восточные могут представить себе только 2% переселенцев. Один из опросов более 2000 взрослых респондентов разных возрастов в разных федеральных землях показал, что распространенное мнение, будто большинство восточных немцев хотели бы возвращения стены и ГДР, явно заблуждение. Таковых желающих в восточных землях только 5%. В западных землях процент даже выше – 11%. Но эти противники объединения хотели бы разъединения Германии по другим причинам. Это же исследование показывает, что большинство немцев – 62% на Западе и 54% на Востоке – удовлетворены своей жизнью. Совсем неплохо для нации, которая сама себя считает готовой жаловаться по любому поводу.
О том, как неоднозначно жители Германии оценивают объединение страны 20 лет назад, рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сенате США прошло слушание об обстоятельствах и причинах освобождения правительством Шотландии ливийского террориста Абдельбассета Аль-Миграхи, осужденного по делу Локерби, взрыв американского пассажирского самолета в декабре 1988 года, в результате которого погибли 270 человек. Аль-Миграхи был освобожден в качестве акта милосердия, как безнадежно больной раком. Однако американские врачи оспаривают диагноз, а политики обвиняют британские власти в том, что они принесли интересы правосудия в жертву своим экономическим интересам, рассказывает Владимир Абаринов.
Авиакатастрофа в небе над Шотландией стала одним из крупнейших в истории террористических актов, превратившим Ливию в изгоя мирового сообщества. Ливийский лидер Муаммар Каддафи долго отказывался выдать обвиняемых. В конце концов, в надежде положить конец международной изоляции, он согласился на компромиссный вариант. Верховный суд Шотландии слушал дело на нейтральной территории, в Нидерландах. Подельник Аль-Миграхи был оправдан, а сам он приговорен к пожизненному тюремному заключению, которое ему предстояло отбывать в Шотландии. В ноябре 2003 года суд в Глазго решил, что Аль-Миграхи получит право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении по отбытии 27 лет заключения, считая с апреля 1999 года, когда он был экстрадирован из Ливии. В октябре 2008 года у него был диагностирован рак простаты, и его адвокаты стали добиваться освобождения по основаниям гуманности. В августе прошлого года министр юстиции Шотландии Кенни Маккаскел принял решение удовлетворить ходатайство защиты. Аль-Миграхи вернулся в Ливию и был встречен там как герой. Слушание в Сенатском комитете по международным делам провел сенатор-демократ Роберт Менендес.
В моем собственном правительстве, и, разумеется, в шотландском и британском правительствах, даже среди моих коллег в этом комитете, есть люди, которые задаются вопросом, почему мы настаивали и настаиваем на расследовании обстоятельств досрочного освобождения Аль-Миграхи. Моим сотрудникам и мне многие говорили, вы никогда не добьетесь повторного водворения господина Аль-Миграхи в тюрьму. Зачем же все эти хлопоты? К чему, спрашивают эти люди, испытывать на прочность отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами? Зачем, в то время как перед нами очень много других важных проблем, о которых стоит беспокоиться, Афганистан, Иран, изменение климата, почему вы продолжаете заниматься этим делом? Зачем? Я скажу вам, зачем и почему. Потому что 21 декабря 1988 года 270 ни в чем не повинных людей были убиты ливийским террористом, массовым убийцей по имени Абдель-Басет Аль-Миграхи. 189 жертв были из Соединенных Штатов Америки. Этот вопрос имеет также значение с точки зрения норм, которые мы устанавливаем в нашей борьбе против терроризма. Мы что же, даем понять, что осужденный террорист, серийный убийца, может спустя некоторое время выйти на свободу и жить, купаясь в роскоши? Мы что же, и впрямь хотим, чтобы нас так поняли будущие террористы по всему миру? Таким образом, этот вопрос имеет значение и для нашей национальной безопасности.
Сенатор Менендес убежден, что международное сообщество было введено в заблуждение.
Шотландское правительство утверждает, что оно освободило господина Аль-Миграхи из тюрьмы, потому что он умирал от рака простаты, и жить ему оставалось всего 3 месяца. Они предложили ему освобождение по соображениям гуманности. Шотландское законодательство, без сомнения, допускает такое решение при определенных условиях. Если бы эти условия существовали, если бы освобождение отвечало закону и имеющимся прецедентам, я все равно категорически возражал бы против такого решения. Но уважал бы право шотландского правительства на собственную юрисдикцию. Однако, как мы сейчас увидим, освобождение по гуманитарным соображениям весьма сомнительно, а возможно, эти соображения были сознательно искажены с тем, чтобы сделать возможным освобождение Аль-Миграхи.
Как заявил Роберт Менендес, британские должностные лица, а также руководство компании BP, которая лоббировала освобождение Аль-Миграхи, отказались сотрудничать с Сенатским комитетом.
Что же, господин Аль-Миграхи жив. Вместо того, чтобы прожить 3 месяца, он прожил 13 месяцев и умирать не собирается. Это со всей определенностью говорит о том, что кто-то ошибся, а может быть и хуже того. Этот комитет и семьи жертв хотят понять, как и почему было принято решение об освобождении. Какие обстоятельства способствовали этому решению? Кто вынес медицинское заключение, которое стало основанием решения? Чьим интересам послужило его освобождение? Обсуждались ли эти интересы перед его освобождением? Мы попытались получить всесторонние ответы. Мы попросили о сотрудничестве многочисленных должностных лиц шотландского правительства, британского правительства и представителей компании BP. Более 30 человек получили просьбы о сотрудничестве с нашим расследованием, и все отказались.
Сенатор Кирстен Джиллибранд особенно подчеркнула роль, которую сыграла в освобождении Аль-Миграхи компания BP.
Тайна медицинского диагноза Аль-Миграхи проясняется с каждым днем. Сегодня эксперты свидетельствуют, что его диагноз был подлогом и что правосудие пошло на поводу у финансовых интересов BP. Опубликованная информация внушает чрезвычайную тревогу. Здесь и противоречивые оценки диагноза Аль-Миграхи, и собственное признание компании BP ее причастности к этому делу. Вот почему мы требуем независимого расследования. Сыграли ли финансовые интересы BP и ее заинтересованность в нефтедобыче в Ливии какую-либо роль, прямую или косвенную, в освобождении Аль-Миграхи? В 2007 году BP подтвердила, что довела до сведения британского правительства, что если соглашение по передаче Ливии заключенного будет откладываться, это может повредить сделке, которая только что подписана компанией. Сообщалось также, что специальный советник компании по имени Марк Аллен, бывший сотрудник британской разведки, имеющий тесные связи в лейбористской партии, ставил вопрос о передаче заключенного перед тогдашним министром юстиции Джеком Строу.
Позицию правительства США изложила высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Нэнси Маккелдауни.
Учитывая ужасающий характер этого преступления, правительство Соединенных Штатов, начиная с того момента, когда Аль-Миграхи предстал перед судом, считало, что любой срок лишения свободы должен до конца отбыть в Шотландии. С тех пор это был и остается нашей неизменной и категорической позицией. Администрация полагает, что решение шотландских властей освободить Миграхи и позволить ему вернуться в Ливию было глубоко ошибочным. Ошибочным с моральной точки зрения, потому что это оскорбление памяти погибших и их семей. Ошибочным политически, потому что оно подрывает международное взаимопонимание по вопросу о наказании Миграхи. Альмиграхе. И, наконец, ошибочным в аспекте безопасности, поскольку демонстрирует нехватку решимости в деле привлечения террористов к ответу. Как неоднократно заявляли госсекретарь Клинтон и президент Обама, по нашему твердому убеждению, Миграхи не должен был оказаться на свободе и должен был отбыть весь определенный приговором срок в Шотландии.
Нэнси МакКелдоуни отметила, что британское правительство рассматривало дело Аль-Миграхи в свете своих экономических интересов.
Новый элемент появился в деле в октябре 2008 года, когда мы узнали, что у Миграхи диагностирован неизлечимый рак простаты. Бывший министр иностранных дел Дэвид Милибенд позднее, в октябре 2009, объяснил Палате общин, я цитирую, «британским интересам, включая интересы британских подданных, британского бизнеса и возможного сотрудничества в сфере безопасности, этим интересам был бы нанесен ущерб, возможно, огромный, если бы Миграхи остался умирать в шотландской тюрьме, а не в Ливии».
Среди свидетелей были и врачи. Один из них, Джеймс Моллер, работает в онкологическом центре в Буффало.
Я уверен в том, что к моменту своего освобождения он получил надлежащее лечение, и ему не оставалось жить 3 месяца. Я ничуть не удивлен, что он жив и здоров сегодня, почти 14 месяцев спустя. Каково было состояние господина Аль-Миграхи в момент его выхода из тюрьмы? Чтобы понять это, мы должны рассмотреть его диагноз и методы лечения. Согласно медицинскому заключению, опубликованному шотландскими властями, у господина Аль-Миграхи был диагностирован в сентябре 2008 года рак простаты, который был уже неизлечим, поскольку метастазы проникли в кости. К счастью для него, прогрессирующий рак простаты почти во всех случаях может быть приведен в состояние ремиссии. Для этого следует лишить рак мужских гормонов, питаясь которыми он растет и дает метастазы. Организм отреагировал на лечение, но эта реакция была кратковременной. Рак быстро развивался, и в июле 2009 года появилась боль в костях. Вплоть до того момента лечение господина Миграхи было стандартным. Но затем началась какая-то путаница. Шотландские должностные лица освободили его из милосердия, потому что полагали, что жить ему оставалось 3 месяца или еще меньше. За свои 23 года практики, в течение которых я лечил более 2000 пациентов с раком простаты и прочел тысячи подобных клинических исследований пациентов в подобном состоянии, я не сталкивался с методом, с помощью которого специалист был бы способен предсказать, что господин Аль-Миграхи проживет 3 месяца. Позвольте мне объяснить, почему. Пациент с раком простаты, если ему действительно осталось жить 3 месяца, почти не встает с постели. Однако он самостоятельно спустился по трапу самолета по прибытии в Ливию, как вы видели в видеозаписи.
Из своего пожизненного срока Аль-Миграхи отбыл за решеткой 8,5 лет, по 11,5 дней за каждое из совершенных им убийств.
О слушаниях по делу Локерби в Сенате США рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» представит список кандидатов на пост мэра Москвы до 11 октября. Об этом сообщил журналистам председатель Высшего совета партии, спикер Госдумы Борис Грызлов, после того, как в пятницу вопрос о будущем мэре руководство «Единой России» обсудило с премьер-министром Владимиром Путиным. Грызлов отметил, что в списке будет примерно 3 или 4 кандидатуры. Работники военно-морского строительного управления Северного флота прекратили голодовку, начавшуюся 27 сентября. Строителям пообещали в кратчайшие сроки выплатить все долги по зарплате. В Бурятии сегодня пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились не менее 7 пассажиров. Судьба людей пока неизвестна. В Тюмени сегодня областной суд вынес приговор 14 скинхедам за избиение и убийство выходцев из Средней Азии и Закавказья. По решению суда лидер экстремистской группировки осужден на 20 лет лишения свободы. Представители российского гей-движения провели первую за многие годы разрешенную акцию в Москве. Организатором пикета офиса компании Swiss Airlines выступил Николай Алексеев, ежегодно пытающийся провести в российской столице парад секс-меньшинств. Конституционный суд Украины признал утратившим силу закон о политической реформе 2004 года, ограничивающий полномочия президента. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что тем, кто замешан в попытке государственного переворота, предпринятой в четверг, не будет пощады. Подразделения эквадорской полиции взбунтовались, протестуя против сокращения жалования. В Москве на 88-м году жизни скончался почетный директор Института США и Канады академик Георгий Арбатов. При взрывах в столице Нигерии Абуджи погибли, по последним данным, не менее 7 человек, многие ранены.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Экологические последствия российско-китайской газовой сделки и проблемы безработицы в Турции. Плюс тысячи рабочих из России. Россия и Китай подписали пакет соглашений по транспортировке российского газа в Китай. Предполагается, что газопровод «Алтай» пройдет через уникальную природную территорию – природный парк «Зона покоя Укок», который входит в участок всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая». Экологи считают, что проект нанесет непоправимый ущерб объекту всемирного наследия и требуют перенести газопровод. Рассказывает Любовь Чижова.
Российско-китайские договоренности по поводу транспортировки российского газа в Китай были подписаны в ходе официального визита в эту страну президента России Дмитрия Медведева. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Цзянь Цзиминь подписали расширенные условия поставок газа из России в Китай. Этот документ, как говорят эксперты, носит юридически обязывающий характер. Подписание экспортного контракта ожидается в середине 2011 года. Начало поставок запланировано на конец 2015-го. Согласно достигнутым договоренностям, срок действия контракта составит 30 лет, объемы поставок – 30 миллиардов кубометров в год. Пока сторонам, правда, не удалось договориться о цене, по которой Китай будет покупать российский газ. Экологов беспокоит, что газопровод из России в Китай пройдет по территории природного парка «Зона покоя Укок», который входит в участок всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая», говорит руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крендлин.
Это совершенно уникальная территория, которая включает в себя самые разные природные зоны, от горных тундр до полупустыни. Там огромное количество всяких редких видов, включая снежного барса, там горного барана Аргали. И действительно совершенно уникальная территория, которая абсолютно справедливо включена в список всемирного наследия. Естественно, что столь масштабное вмешательство, как и строительство газопровода, прямо через середину этой территории, приведет к очень серьезным разрушением природных комплексов на ней, ну и, скорее всего, деградация. Это уже не только мы отмечали, как минимум на двух сессиях, если не больше, комитета всемирного наследия этот вопрос рассматривался. Последний раз это было в 2009 году, когда комитет всемирного наследия в очередной раз отметил абсолютную недопустимость строительства этого газопровода и потребовал от России четких обязательств. Но вместо того, чтобы представить эти обязательства, Российская Федерация заключает с Китаем очередные соглашения по строительству этого газопровода.
Если я не ошибаюсь, 4 года вот этот маршрут согласовывался. А почему это так долго все продолжалось? И почему все-таки именно этот вариант был выбран? Как вы считаете?
Первое соглашение по транспортировке газа было подписано в 2006 году. После этого проблемы, которые были, те и остались. Цена и проблема – цена на газ, которая не решена до сих пор. Цена на газ не согласована. Это признает сам «Газпром». Соответственно, какие-то соглашения рамочные, видимо, подписаны, но пока еще ничего не решено.
Я знаю, что экологи предлагают свой альтернативный вариант прохождения газопровода «Алтай».
Предлагаем даже несколько альтернативных маршрутов. Основная цель – чтобы они прошли в обход вот этого самого плато «Укок». Самый простой вариант – это пустить газопровод вдоль Туйского тракта, ну, чтобы он шел через территорию Монголии и дальше повернул на Китай. Он, получается, и короче, и гораздо более дешевле. Чтобы провести через плато «Укок», надо поднять эту трубу на перевал высоты 2,5 километра с очень сложными природными условиями. Это не мы говорим, это сам «Газпром» заявляет.
Уже что-то известно о сроках начала строительства этого газопровода и вообще как-то могут экологи повлиять на ситуацию?
Ну, говорят, что уже в конце 2011 года, но в это я не очень верю, потому, хотя на все может быть, конечно, потому что пока нет, насколько нам знаем, даже проекта, то есть пока были только обоснования инвестиций, а еще должно быть технико-экономическое обоснование, которое должно там пройти процедуру общественных слушаний, как минимум пройти экологическую экспертизу. Но это формально, понятно, что все это делается в нашей стране. Понятно, что если бы экологическая экспертиза была объективной, то этот проект никогда бы его не прошел. Но, скорее всего, если у нас проект, то пройдет. Поэтому у нас основная надежда на международное, опять же, сообщество, как обычно, потому что если этот проект все-таки будет продвинут, то вероятность того, что Алтай будет переведен в список всемирного наследия под угрозой, он очень высок. Он, в общем, даже будет более высок, чем ситуация с Байкальским ЦБК. Потому что там все-таки это точечный объект, а здесь, в общем, фактически разрезается вся природная территория, включенная, ну, по крайней мере, один из кластеров, включенный в список всемирного наследия.
Ну, вот вы говорите, что есть надежда на международное сообщество. Ну, вот ЮНЕСКО уже несколько раз обращала внимание на то, что, ну, нельзя там вести газопровод, а тем не менее его там вести собираются. На ЮНЕСКО есть какая-то надежда в этой ситуации?
Ну, я надеюсь, что да, если все-таки будет достаточно мощная международная компания, равная, в общем, компании против трубы по берегу Байкала, то да и Китай, в общем, будет довольно сложно с этим бороться, потому что Китай тоже сторона конвенции о всемирном наследии. Вообще в конвенции есть прямая статья 6, которая говорит, что ледниковое государство не имеет права осуществлять какие-либо действия, которые могут причинить вред объекту всемирного наследия на территории другой страны. То есть там для Китая даже более жесткие требования в отношении конвенции, чем для России.
Говорил Михаил Крендлин из проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России. Получить комментарии в компании «Газпром» мне не удалось. На сайте «Газпрома» говорится, что российский природный газ будет поступать в КНР из единой системы газоснабжения России по двум маршрутам. Западному из районов традиционной российской газодобычи в Западной Сибири и восточному с месторождений Якутии и острова Сахалин. Для реализации поставок на первом этапе из Западной Сибири предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем транспортном коридоре до Новосибирска с последующим продолжением через горы до западного участка российско-китайской границы. Там он вольется в китайский трубопровод «Запад-Восток», по которому газ дойдет до Шанхая. При строительстве газопровода предполагается использовать трубу диаметром 1420 мм, современные и мощные компрессорные станции. Протяженность магистрали составит более 2600 километров. Также на сайте «Газпрома» сообщается, что проект «Алтай» пройдет не только все обязательные в таком случае общественные слушания и экологические экспертизы, но и независимую экологическую экспертизу. Подготовка проекта и его реализация будут проходить максимально прозрачно с привлечением научной и экологической общественности и средств массовой информации. Кроме того, «Газпром» говорит и о социальной значимости реализации проекта «Алтай». Строительство газопровода позволит обеспечить газом населенные пункты вдоль его трассы, создать новые рабочие места, за счет соответствующих налоговых отчислений существенно пополнить региональные и местные бюджеты. Соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и администрацией Республики Алтай предусматривает финансовое участие «Газпрома» в реализации социальных проектов на территории региона. В частности, предусмотрены газоснабжение сел региона, реконструкция дорог и мостов, взлетно-посадочные полосы Горно-Алтайского аэропорта. «Газпром» также будет готовить в вузах местные кадры для дальнейшей работы по обслуживанию газопровода. И, кроме того, компания намерена осуществить финансирование и других социальных проектов. Напомню, это информация с сайта компании «Газпром». О том, как относится к строительству газопровода и другим планам «Газпрома» жители Алтая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Достроит ли «Газпром» саркофаг для ледяной принцессы? Этот вопрос занимает многих жителей Алтая. Мумию этой знатной скифской девушки в 90-е годы нашли археологи в слое вечной мерзлоты на высокогорном плато Укок. С тех пор она находится в Новосибирске, а алтайцы считают ее священной и требуют возвращения. Профинансировать строительство нового музея в Горно-Алтайске обещал газовый концерн. Однако куда больше, чем судьбой мумии, жители региона обеспокоены вновь озвученными планами строительства газопровода «Алтай» для поставок голубого топлива в Китай. Транзитная труба пересечет 50-километровый участок границы на высокогорном перевале Канас и плато Укок. Плато Укок – одно из последних мест обитания снежного барса. Кроме того, это культовое место алтайского народа. Многие общественники и экологи считают, что в результате строительства газопровода хрупкая экологическая система будет подорвана, а многие памятники культуры уничтожены, говорит Алексей Грибков, руководитель экологической организации «Геблеровское общество».
Об этом уже, наверное, все знают, в «Газпроме» все знают. Не раз мы это обсуждали, говорили, доносили эти тревоги свои до правительства Российской Федерации, в том числе и до президента, и до «Газпрома». Собственно, и само ЮНЕСКО, под патронажем, по правительством которой находятся все объекты всемирного культурного природного наследия, однозначно высказалось о том, что строительство газопровода причинит прямой ущерб этой территории. И в случае, если газопровод начнет строиться, этот объект, Золотые горы Алтая, объект всемирного природного наследия, будет переведен в номинацию «Всемирное природное наследие под угрозой». Из этого вытекает напрямую нарушение России заключенных ей соглашений на международном уровне. Это значит, что Россия автоматически становится нарушителем международного права.
Противники проекта говорят о рисках, связанных с эксплуатацией газопровода. Нагретая труба может растопить вечную мерзлоту, и тогда не исключены аварии и техногенные катастрофы. При этом их возмущают подтасовки фактов, когда местному населению обещают, что вместе с газопроводом «Алтай» голубое топливо подойдет к каждой чабанской стоянке. На самом деле это будет транзитный газопровод высокого давления, из которого отвод или забор газа просто невозможен. Местное же население, в свою очередь, боится того, что под предлогом строительства газопровода Республику Алтай присоединят к соседнему Алтайскому краю. Ведь большая часть газопровода уже построена и проходит по территории этого региона. Но еще больше люди опасаются возможной экспансии соседнего Китая. Их тревоги озвучивает Алексей Грибков.
Для Китая, по большому счету, газопровод – это предлог для того, чтобы создать транспортную инфраструктуру. Ну, в данном случае это вот пока трубопровод, а в дальнейшем это будет дорога. Пример Дальнего Востока, по-моему, вот никаких дополнительных пояснений не требует. Следом, если появится дорога, пойдет и лес, и все остальное, биологические ресурсы. И вот, честно говоря, я бы не хотел, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение с Китаем.
Многие общественные организации двух регионов намерены вновь ставить вопрос о пересмотре маршрута строительства. Они призывают обратить внимание на территорию Монголии. Это удлинит маршрут, но сделает и строительство, и эксплуатацию газопровода более безопасными и не нанесет ущерба природе и культуре.
Из Барнаула передавал мой коллега Олег Купчинский. Подписание экспортного контракта между Россией и Китаем ожидается в середине 2011 года. Пока странам не удалось договориться о главном – о цене российского газа для Китая. Возможно, переговоры затянутся, и поэтому экспертам пока трудно оценить экономическую выгоду, которую получает Россия в случае окончания подписания документа. Кроме того, протесты российских экологов, которые просят перенести газопровод «Алтай», вполне могут быть услышаны властями. Несколько лет назад, благодаря активным выступлениям защитников природы, восточный нефтепровод был перенесен на сотни километров от озера Байкал. Об этом напоминает старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Насчет того, что как экологи могут влиять на проект, я думаю, что вы помните наверняка историю СУСТО, когда, собственно, именно по большому счету экологические соображения передвинули маршрут, эту трубу значительно отодвинули от Байкала и, собственно, серьезно привели к серьезному удорожанию проекта. Таким образом, ну, пример реально в этой действии есть, да? Другое дело по поводу важности, ну, вы знаете, по поводу вообще важности с точки зрения экологии говорить сложно. С точки зрения экологии, насколько я понимаю, важно вообще, чем меньше строить, тем лучше, так ведь?
С точки зрения экономики, скажите, о важности.
С точки зрения экономики пока, собственно, комментировать не готов. Дело в том, что ценовая часть договора еще не заключена, не подписана. Собственно, пока неизвестно, на самом деле, сколько «Газпром», в частности, и Россия вообще, от этой поток заработает. Поэтому я думаю, что вот когда договорятся по цене, тогда можно будет говорить о каком-то ТО трубы. И, соответственно, я, насколько понимаю, его еще нет. Цена, которую предлагает Россия, не устраивает Китай, и цена, которую предлагает Китай платить, не устраивает Россию. Стороны пытаются подвинуть друг друга.
Говорил старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров. Представители экологических организаций напоминают, что в случае строительства газопровода «Алтай» на территории объекта всемирного наследия Россия нарушает Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
О том, какие последствия может иметь газопровод для участка всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая», рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Безработица в Турции достигла рекордного уровня за все 85 лет существования республики. Мировой финансовый кризис серьезно подорвал основу национальной экономики. В результате около 4 миллионов граждан остались неудел. И хотя внимание Европы сейчас приковано к странам, где идут выступления против антикризисных мер правительств, Турция тоже европейская страна, которая причем вот уже много лет стремится попасть в Европейский Союз. И происходящее в ней весьма-весьма важно для континента, рассказывает Елена Солнцева.
Дом из картонной коробки появился не так давно в одном из фешенебельных районов в азиатской части Стамбула. Несколько метров серого картона, склеенные скотчем с прорезью для входа. Хозяин дома, полусумасшедший Айхан, днем бродит по улицам в поиске милостыни, а ночью, закутавшись в плед с миской горячего супа, забирается внутрь. 60-летний мужчина, выглядящий как старик, вызывает сострадание у прохожих. Говорят, что он много лет проработал охранником в мелкой торговой фирме. В разгар экономического кризиса организация разорилась. Хозяин не выплатил служащим компенсации, оказался под следствием, говорит проживающий по соседству Мехмед. Айхан не мог оплачивать свое жилье, искал работу, потом сошел с ума.
У него не было родственников, которые могли бы помочь. Вот старик и сошел с ума. В Стамбуле много бездомных, многие из которых когда-то имели работу. Это пожилые, одинокие люди, которым некому помочь. По ночам они спят, завернувшись в газеты, на лавочках в парках. Днем пытаются найти хоть какую-то еду. Те, у кого есть семьи, помогают друг другу. Разводят скот, растят кур, организуют небольшие фермы, выращивают овощи. Одним словом, пытаются прожить. Весь текстильный сектор пошел на дно.
Если еще недавно доходы среднего класса позволяли комфортно жить, покупать еду, одежду, брать кредиты на покупку недвижимости и автомобилей, то теперь ситуация изменилась. Пустуют рестораны на Босфоре, традиционное воскресное место отдыха горожан. Немноголюдно в магазинах дорогих шикарных товаров. Жилые здания увешаны объявлениями о сдаче в аренду квартир. Официально безработными являются более 4 миллионов человек. Однако власти хотят уменьшить показатель. Статистический институт Тюркстат пытается скрыть проблему, сделать ее невидимой для общества, считают эксперты. По словам экономиста Ардына Питека, чтобы занизить уровень безработицы, правительство использует данные о самой низкой заработной плате.
Определение безработного должно быть пересмотрено властями. Действующие нормы основаны на числе членов семьи, которые в настоящее время не работают. Даже члены семьи, работающие в течение одного часа в день, не считаются безработными. Однако есть много чернорабочих, зарабатывающих около 250 лир в месяц, менее 200 долларов. Эти люди не могут выжить с таким низким доходом. Нужно бороться с безработицей, но не надо думать, что можно победить безработицу, платя около 100 долларов в месяц. Полагаю, что уровень безработных в стране гораздо выше. Больше всего пострадали молодые специалисты. Без работы остался каждый третий выпускник турецкого вуза.
Вчерашние студенты университетов часами просиживают в турецких кофейнях, бездельничая, покуривая кальян, играя в шашки и нарды. Настроение у многих упадническое, говорит выпускник одного из стамбульских вузов, 26-летний Аркан. Потратив много лет на обучение, многие остаются у разбитого корыта. Соглашаются даже на самую неквалифицированную работу. Разносят газеты, убирают мусор, подвязываются телефонными операторами, которые пытаются сбыть залежалый товар. Самые находчивые отправляются на базары, чтобы подзаработать в качестве зазывалы. В Стамбуле действует около 3000 точек по продаже текстильных товаров. На каждом из них работают по 1000 человек. Обычно на такую временную работу приходят ранним утром. Хозяин товара устраивает экзамен экспромт, напоминающий конкурсный экзамен в театральные вузы. Правда, нужно обладать недюжиной хваткой и сильным голосом. Кричать, нахваливать свой товар, переманивать покупателей и туристов. Получается, что в нашей стране, говорит Аркан, гораздо выгоднее торчать целый день под палящим солнцем, расхваливая тряпье, чем искать работу в офисе.
Больше всего пострадали молодые специалисты. Турция – самая молодая в Европе страна, четверть населения которой моложе 30 лет. В прессе шутят, что Турция превращается в страну безработных профессионалов. Выпускники университетов, которые потратили годы на обучение, сегодня зарабатывают около $500 в месяц. Есть те, кто получает еще меньше. Пособие по безработице выплачивают в случае увольнения только тем, кто проработал на фирме много лет. Однако многие компании идут на сделку с сотрудниками. Дают небольшие суммы в обмен на соглашение о том, что человек ушел по собственному желанию.
Сколько безработных на селе, точно не знает никто. Статистика предоставляет крайне неточные данные. Большинство данных носит приблизительный ориентировочный характер. Большинство рабочих сельского хозяйства официально не зарегистрированы и работают в теневой экономике. Сельчане фактически трудятся бесплатно для семейных ферм. В сельской местности безработным помогает выживать семья. По традиции, в турецкой глубинке семьи до сих пор живут кланами. Потерявший работу мужчина становится обузой и головной болью для всех членов семьи. Чтобы прокормиться, организуют семейные кооперативы. Растят вместе овощи, фрукты, выращивают скот. В период экономического кризиса в Анталии, на средиземноморском побережье Турции, такие мелкие семейные производства стали расти, как грибы. Экономика региона, шутят местные жители, расцвела благодаря появившимся в округе чифтликам. Если около 20 лет назад на всю страну имелось чуть более 20 таких хозяйств, то в последний год число их достигло нескольких тысяч. Вот что говорит 50-летний Айдын, житель сельской глубинки, который в Стамбуле продает на базаре свой товар.
Сельчане-мужчины привозят свой товар на городские рынки. Женщины заняты более тяжелой работой дома по хозяйству. Дети не ходят в школы, потому что семье нужна помощь на полях. Родственники считают, что невыгодно грызть гранит науки. Гораздо лучше помочь по хозяйству. Получается замкнутый круг. Власти пытаются наказать родителей за то, что они не пускают детей в школу, но ничего не делают для того, чтобы обеспечить работой взрослых членов семьи.
По мнению турецких психологов, значительная часть общества из-за потери работы переживает социальный стресс. Это прежде всего касается сильной половины. Мужчины попадают в больницу с инсультами, несмотря на здоровый образ жизни и ограниченное употребление алкоголя. Даже самые защищенные в Турции государственные служащие, таковых в стране около 4 миллионов, недовольны условиями оплаты труда. Они получают прибавку к зарплате дважды в год в январе и июле. Однако повышение оплаты труда не перекрывает инфляции, что вызывает протесты среди чиновников, которым по турецкой конституции запрещено иметь профсоюзы. 26-летняя Айше говорит, что вынуждена содержать своего отца, который так и не смог найти работу.
Женщинам легче устроиться на работу. Женщины могут смотреть за детьми, разносить чай на фирме, работать помощницами по хозяйству в состоятельном доме. Мой отец много лет проработал на фирме, и его уволили. Он делал все, чтобы найти хоть какую-нибудь работу. Каждый день выбегал по утрам, покупал газету, смотрел объявления о работе, обошел десятки фирм. После того, как он 4 месяца просидел дома, заболел, попал в больницу с инфарктом.
Если недавно один работающий мужчина в Турции вполне мог обеспечить собственную семью и престарелых родителей, то теперь ситуация изменилась. Женщины вынуждены осваивать даже такие традиционные мужские профессии в Турции, как парикмахер, продавец, уборщик мусора. Организуют мелкий бизнес, несмотря на восточные традиции, согласно которым женщина обязана сидеть дома и ухаживать за детьми, даже в крупных турецких городах мужчины вынуждены отправлять на работу своих жен. Жизнь в городах дорогая. Для того, чтобы обеспечить нормальный прожиточный минимум, в простой семье необходимо работать как минимум 4 домочадцам. Если недавно, чтобы выйти на работу, женщине нужно было получить разрешение от мужа, то теперь уже не так, говорит 40-летняя Макбуле, хозяйка небольшого косметического салона. Мать двоих детей, Макбуле основала свой бизнес после того, как муж, работник автомастерской, окончательно потерял работу.
Когда имеешь работу, чувствуешь себя более защищенной. Мужья не хотят содержать своих жен. В Стамбуле женщины вынуждены работать. Я, например, не беру денег у мужа, содержу всю семью.
Жизнь очень трудная, но свой бизнес выгоднее, чем работа на фирме, где постоянно грозит увольнение, не отлучиться все время на глазах у начальства. Но мужчинам тоже приходится не сладко. Мой муж, например, потратил много времени, чтобы устроиться на работу, даже заболел. Все его поиски были безуспешны. Мужчинам в возрасте 45 практически негде пристроиться.
Рацион многих безработных в основном состоит из самых дешевых овощей, твердого соленого сыра и белого хлеба, который в Турции из-за небывалой дешевизны прозвали «халк экмий» – «народный хлеб». Палатки, точнее ларьки, украшенные пышными аппетитными булочками, можно встретить на каждом стамбульском углу. Хлебобулочные изделия выпекает дочернее предприятие стамбульской мэрии. Они гораздо дешевле, чем в обычном магазине. 200-граммовая буханка народного хлеба стоит около 20 курушей или 0,2 турецких лир. Хлебные изделия привозят ранним утром, и уже с раннего утра толпится народ, в основном старики и безработные, вынужденные экономить на мелочах. Тем временем на интернет-сайте компании печатают рецепты блюд, которые можно приготовить из разных сортов сухого хлеба. Есть пироги из черного хлеба, бюреки и даже пахлава, говорит продавец Айнур.
Не так давно нам сообщили, что цены на эти хлебные изделия для безработных повысятся. Белые батоны, черные булочки, чуреки с добавлением орехов, специй и миндаля. Все теперь будет стоить дороже. Думаю, что власти могли бы организовать раздачу хлеба бесплатно, а не помогать безработным только в период религиозных праздников.
Армию безработных пополнили строительные рабочие, которые в связи с заморозкой многих объектов возвращаются из России на родину. Так, за последние 3 месяца минувшего года около 20 тысяч турецких рабочих потеряли свою работу из-за глобального экономического кризиса. Шанса найти новую у них практически нет. Строительная промышленность страдает от всеобщего состояния турецкой экономики, которая находится в стагнации. Возвращение рабочих строителей уже поставило новую проблему – массивной ассимиляции числа безработных, вернувшихся назад во внутреннюю экономику страны.
О проблеме безработицы в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможные кандидатуры на пост московского мэра обсуждаем с бывшим депутатом Московской городской думы, председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и депутатом Госдумы Сергеем Марковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического
убежища. Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет оприменительным и для граждан. Штаб
планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Новый договор по СНВ поддерживает все командование. Военный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».